Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Крестный ход из Петербурга в Екатеринбург. Что происходит с людьми в этом паломничестве? Яркое лето русского севера. Как можно провести там отпуск и сделать хорошее дело? Евангельский эпизод об утонувших свиньях. За что пострадали домашние животные? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Этим летом на радио «Вера» мы постоянно обращаемся к событиям 1918 года, последним дням жизни и трагической гибели царской семьи. По России сейчас из нескольких городов сразу идут крестные ходы в Екатеринбург. Там 17 июля они встретятся, и будет большая служба в храме на Крови, а потом на Ганиной яме. Вот какова мотивация людей, которые принимают в этом участие? Ведь, по сути, кто-то именно так проводит свой летний отпуск. И это люди самые разные. Там есть и простые служащие, и бизнесмены, и пенсионеры, и ученые, кого там только нет. Как к ним присоединиться и стоит ли вообще это делать? На связи с нами Сергей Чесноков, один из организаторов крестного хода из Петербурга в Екатеринбург. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер. Мое главное впечатление то, что крестный ход – это преодоление немощи. В нашей жизни очень много есть немощи. И люди многое хотят сделать, но у них не получается сделать. И это во многом связано и с тем образом жизни, который мы сейчас ведем. Ну, что греха таить, сейчас у нас большинство людей перед компьютерами, в смартфонах находятся, да. И этот образ жизни, он, конечно же, не способствует тому, чтобы правильно смотреть на многие вещи. И вот в крестном ходе вот это по-настоящему понимаешь, чувствуешь буквально вот физически, как с тебя слетает вот эта немощь. И вот этот вот морок городской жизни, и ты начинаешь себя чувствовать, ну, обычным человеком, настоящим человеком, таким, каким себя чувствовал давно в глубоком детстве. И в глазах крестоходцев, вот по этой причине, я вот, люди, которые идут уже 3 месяца, а сейчас крестный ход, он уже преодолел больше, чем 3/4 своего маршрута, и он сейчас находится в Пермском крае. И вот эти люди, которые уже около 3 месяцев, даже больше, идут по нашей матушке России, они очень сильно поменялись, и они сами, конечно, этого не замечают, но я, поскольку приезжаю периодически, то вижу, ну, во-первых, этих людей уже как родных людей, видишь, и они сами уже между собой все породнились, ну, и у многих уже в глазах небо, видно небо, и они задают себе вопрос, как они будут дальше жить вот без вот этого крестного хода, потому что это действительно удивительная атмосфера, каждый день принимают в новом каком-то храме, в новой какой-то общине, то есть человек, участвующий в этом крестном ходе, он знакомиться с новыми людьми, он прикасается к новым святыням, то есть очень часто их бывает, что крестный ход, после того, как они пройдут пешком, доброходы, да, отвозят к соседнему источнику, к соседней там чтимой иконы, в соседний монастырь какой-то, где есть чтимые образы. То есть это действительно люди получают такой неоценимый опыт духовной жизни в этом крестном ходе, такого деятельного покаяния, потому что, ну, действительно, наша главная проблема – это вот неверность Христу вот в малом. И возможность прикоснуться к этому крестному ходу – это возгреть в себе вот заново вот эту верность Христу в том, чтобы мы в своей обычной жизни все-таки были настоящими христианами.
Вы так интересно об этом рассказываете. Здесь, я думаю, у многих возникнет вопрос, а, наверное, это связано с большими сложностями и дискомфортом в физическом плане. И, ну, все-таки мы, люди 21 века, не настолько привыкли и адаптированы к трудностям, как это было, скажем, ну, еще даже там 20-30 лет назад. Это вообще посильно человеку такой средней физической подготовки?
Это вполне посильно, тем более, что есть разные формы. Из опыта по крупным городам и по поселениям, селам крестный ход идет медленнее. И те, кто совсем немощные, да, они могут поучаствовать именно вот на коротке. Ну, потом, правда, крестоходцы, поскольку им нужно пройти большое расстояние, они, как они сами выражаются, включают пятую скорость и уже идут достаточно быстро. В день проходит до там 30, иногда даже 40 километров. Но, тем не менее, вот я сам как-то не ожидал от себя, но тоже, когда пройдешь вот это расстояние, то совсем по-другому начинаешь уже и свои собственные силы оценивать. Мы не до конца оцениваем свои собственные силы. Конечно, это все через преодоление, но это, как еще Петрарка говорил, что человек создан для счастья, как птица для напряжения. Вот почему-то переводит как птица для полета, но правильный перевод – это птица для напряжения. Напряжение – это, ну, неизбежная составляющая нашей жизни, и духовное напряжение, и физическое, они должны быть неразрывны. И в этом смысле крестный ход – это как раз то малое, что мы можем вот в нашей городской жизни. Действительно, это, ну, необыкновенное счастье, что у нас еще есть целый месяц вот у многих людей прикоснуться к этому крестному ходу. И очень отрадно, что этот крестный ход, он получил продолжение. То есть он планировалось изначально, что он будет идти до 17 июля, до Ганиной ямы. Но потом крестоходцы, уже проникшись, ну и пройдя уже много километров, они поняли, что они могут увеличить крестный ход и пройти еще до одного пункта. Это тоже очень символическое место. Находится оно тоже в Свердловской области. Это еще одна яма, еще одно захоронение. То есть вот Ганина яма – это место, где были захоронены царственные мученики, царская семья и царские дети. А на территории той же Свердловской области в 2012 году, 22 июля, произошло такое событие, что в лесу нашли выброшенных вот прямо в яму, в лесу детей, деток, эмбрионов, которые сейчас, к сожалению, медициной классифицируются как отходы класса «Б». И этих деток, это дети до рождения, их выбросили в лесу. Был очень большой скандал в 2012 году, но самое главное, что после этого служились молебны на этом месте представителям Екатеринбургской митрополии, сейчас это Невьянская епархия, и там теперь ежегодно стали служить 22 июля молебен вифлеемским младенцам, которые тоже погибли вот 2000 лет назад. И в этом году так и получается, что по датам достаточно логично, что 17 июля Ганина яма, это вот крестный ход, великий будет крестный ход, там будет, может быть, даже больше 100 тысяч человек. И потом люди смогут в течение 5 дней, это 99 километров, дойти до Невьянского захоронения. Оно находится возле поселка Аник, рядом с городом Невьянском. Вот туда будет 5 дней с 18 по 22 июля, и 22 июля будет проходить вот уже ставший традиционным молебен вифлеемским младенцам. Кто-то, я думаю, что сможет и на автобусе приехать туда, часть пути пройти, то есть, ну, это все вполне посильно, и сам крестный ход вот в ночь на дату гибели царственных мучеников, он будет идти 5 часов из храма на Крови до Ганиной ямы. И затем уже 18-го, то есть 17-го числа после ночного крестного хода, конечно, будет тяжело. Дальше двигаться сразу будет отдых, а потом 18-го числа крестный ход двинется дальше.
Если бы кто-то из наших слушателей захотел присоединиться к этому крестному ходу, где можно более подробно узнать, куда подъехать, какой отрезок пути ближайший предстоит пройти, и чтобы правильно рассчитать свои силы? Есть же наверняка эта информация. И что вообще нужно сделать, и что иметь в виду человеку, который хочет присоединиться к крестному ходу?
Вся информация имеется на сайте с очень простым названием – крестныйход.рф. Ну, второе название у нас – царскийход.рф. Оба названия легко в интернете забить и выйти на наш сайт. Главная рекомендация – это, конечно же, запастись удобной обувью. То есть вот это самое главное – это удобная обувь. Ну, конечно, советовал бы я все-таки потренироваться и накануне крестного хода, ну, хотя бы по 10 тысяч шагов в день проходить накануне, то есть чтобы хоть как-то немного быть готовыми. Но, в принципе, благодать все равно помогает. И самое главное – это вот, ну, все равно по силам определить, на сколько дней вы поедете, и взять с собой вот обувь, взять обязательно головной убор, чтобы от солнца, на всякий случай, от дождя. И я думаю, что все вполне будет посильно.
И я знаю, что у вас есть акция, когда вы свечи зажигаете. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как это все происходит, где, как это выглядит.
Крестный ход посвящен именно столетию подвига царской семьи мученического, страстотерпческого. И он посвящен еще такой проблеме, как незащищенность жизни детей до рождения. То есть вот искусственный аборт – это тот грех, который является бичом для нашей страны. И именно в защиту этих детей проводятся акции в храмах с сложением свечей. Память вот об этих погибающих каждый день в нашей стране детях. По 2000 человек у нас гибнет ежедневно только по официальной статистике. И вот мы в разных городах зажигали вот уже эти свечи. То есть эта акция, она стала лейтмотивом крестного хода. А говоря о внутреннем содержании, мы как раз и надеемся, что что-то сдвинется в нашей стране и в наших душах, потому что, ну, вообще уже много есть таких событий знаковых, когда вопрос какой-то не решался, например, в одном из поселений по ходу прохождения крестного хода долгое время не выделялась земля под храм. И вот крестный ход в этом месте очень радушно встретили, и буквально в эти же дни, наконец, выделили землю для строительства нового храма. Ну, на самом деле, очень много происходит по пути следования крестного хода событий. Многих мы не знаем, потому что эти события глубоко личные. Но самое главное, мы надеемся, что молитва царственным мученикам, как покровителям именно семьи, как многодетной семье, то есть это святая многодетная семья, и вот молитва этой святой многодетной семье, она приведет к тому, что из нашей жизни уйдет такое страшное явление, как незащищенность жизни детей до рождения, и вообще наша семья возродится и станет крепкой, уйдут разводы из нашей жизни. Поэтому мы понимаем, что с убийства царских детей начался демографический кризис, потому что после этого народ стал самоистреблять самого себя. Ну и мы надеемся, что сейчас все пойдет в обратном направлении, и молитва к царской семье, она приведет именно к возрождению наших семей, тех, кто участвует вот в этом крестном ходе.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо.
Сергей Чесноков, один из организаторов крестного хода из Петербурга в Екатеринбург, был с нами на связи. Напомню, подробную информацию о движении этого крестного хода можно найти на сайте крестныйход.рф. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Еще об одном необычном способе провести отпуск этим летом. Мы рассказывали на «Радио Вера» об экспедициях проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». На русском Севере ведь множество храмов и часовен, и все они уникальны, их строили настоящие мастера. И, конечно, больно смотреть на то, в каком они теперь плачевном состоянии, эти святыни. И вот добровольцы едут в Карелию, Архангельскую область или под Вологду, и в течение недели примерно работают там, не как реставраторы, конечно, потому что для этого нужно специальное серьезное образование, но принимают участие в консервационных работах. То есть делают так, чтобы храм не разрушался. Это может практически любой желающий. Что происходит в таких экспедициях, узнаем прямо сейчас, что называется, из первых рук. На связи с нами Олеся Рыжкова, участница экспедиции в Подпорожье в Архангельской области проекта «Общее дело». Собственно, туда, в Подпорожье, мы Олесе сейчас и звоним. Добрый вечер, Олеся.
Добрый вечер, Алла.
Расскажите, пожалуйста, это первая ваша экспедиция или вы уже завсегдатай в таких поездках?
Не могу назвать себя завсегдатаем. Это второй год, когда я участвую в подобных экспедициях. Вот в прошлом году попробовала по совету друзей, узнала из храма, который ходила, что есть общее дело, возрождение храмов Севера. До этого я была как турист в Карелии и безумно понравилась природа, места. И поэтому соединить путешествие по таким красотам нашей страны и еще что-то сделать полезное, прям загорелось сразу.
Что у вас сейчас происходит? У вас сейчас вечер, там, наверное, время ужина, да? Но что удалось за сегодня сделать? Расскажите.
Значит, мы продолжаем укреплять крышу, кровлю. Это у нас вообще консервационные работы. Пытаемся максимально предотвратить протечку крыши.
А храм как называется?
Укрепляемся. Храм, значит, мы сейчас находимся в Архангельской области, Онежский район, деревня Подпорожье. Храм Владимирской иконы Божьей Матери. Он сохранился по высоте практически 10-этажный дом.
Ничего себе.
Да, выглядит впечатляюще, уникальное абсолютно строение. Это, да, большое счастье трудиться здесь.
Я видела фотографии, там, конечно, закаты, рассветы, что-то невероятная красота.
Шутим, что у нас снова красивый закат. Очень красиво в этих местах. Рядом широкая река Онега, по другую сторону лес, с другой стороны реки тоже лес.
А что вы вот прямо сейчас перед собой что видите?
Мы сейчас переместились в дом, где мы живем, кушаем. Стол у нас находится на улице, вот все собираемся, погода хорошая, лето. К кстати, купаемся уже, загораем, пока работаем.
То есть есть время и на это у вас?
Да, конечно, конечно, хватает на все. И на общение, и на труд, даже прогуляться можно. Гитара уже появилась, песни поем, так что...
Полный туристический набор. А
да.
Готовите на костре?
Нет, у нас здесь газовая плита. Если холодно, можно печь растопить и на печи приготовить. Костер тоже можно разжечь при желании.
Вы сами готовили уже на печи или в печи?
На печи, то есть на печи конфорки, и на них, в принципе, так же, как получается, как на обычной плите. Печь растапливаем, она горячая, и вот...
Вы рассказываете, у меня ощущение, что я этот аромат дыма прямо здесь, в Москве, слышу. Пение птиц, и закат, и все на свете.
Да, да, птицы поют практически круглосуточно.
Сколько длится ваша экспедиция, и как по физической усталости? Насколько это подъемная история для людей без специальной подготовки?
На самом деле все по силам. Приехать может абсолютно любой человек. И неважно, что, чем он будет заниматься, вот, все равно это будет его небольшой вклад, вклад в общее дело. Поэтому каждый человек важен, каждый приезжает. Мы верим, что Господь так нас всех соединяет в одной точке. Каждый что-то привносит свое.
А сколько человек у вас в команде?
Сейчас 12, да. У нас просто кто-то есть, приезжает, кто-то уезжает. Немножко бывает больше, бывает чуть меньше, но в принципе вот не менее 10, то есть больше 10.
Олесь, самое яркое впечатление ваше за эту экспедицию из того, что уже успело произойти, какое?
Самое яркое, когда мы забрались на главку и увидели лемех, дата постройки храма, 1757 год. Это все, многое сохранилось еще, это практически 300 лет, да, храму. И когда вот понимаешь, что вот здесь вот стоят люди, вот это все колотили, вырезали, всю эту красоту возводили такого масштаба. Конечно, мурашки по коже бегут, вот, соприкосновение со временем. Ты вроде и здесь, и вроде и там, и все в голове прям ясно встает. Та жизнь и наша, что все это.
Спасибо вам большое за этот красочный рассказ, и, пожалуйста, передавайте привет всем участникам вашей экспедиции и благодарность.
Спасибо, спасибо вам. Да, до свидания.
Олеся Рыжкова, участница экспедиции в Подпорожье в Архангельской области проекта «Общее дело», была с нами на связи. Подробную информацию об экспедициях «Общего дела», о графике поездок и о том, как стать участником проекта, можно найти на сайте общеедело.ру. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 8 главы Евангелия от Матфея и самое начало 9 главы, где Господь исцеляет двух человек. Он изгоняет из них бесов и разрешает этим бесам войти в стадо свиней, которые паслись неподалеку. Как сказано в Евангелии, и они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Нам сегодня уже не очень понятны реалии того времени и эпизод с утонувшими свиньями, но он, на первый взгляд, выглядит, наверное, странно. Тут один из часто задаваемых вопросов – за что погибли животные? И почему люди попросили Христа уйти из их города, ведь он, по сути, ничего плохого им не сделал, да и не мог? В нашей студии протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках. Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер. На самом деле есть две причины, почему Господь так поступил. Первая причина – не всякий бизнес угоден Богу. И в социальной концепции Русской Православной Церкви Московского Патриархата написано, что церковь оставляет за собой право не соглашаться с теми законами, которые противоречат заповедям Божьим.
А в чем здесь противоречие?
А противоречие заключается в том, что евреям было запрещено употребление в пищу свинины. Но они разводили свиней, имели это стадо свиное для того, чтобы продавать другим людям, не своим, чужим. Ну, это как, например, некоторые люди занимаются бизнесом на наркомании. Сами не употребляют, но подсаживают людей, с них делают для себя деньги. То есть не всякий бизнес, он угоден создателю. Конечно, в теперешней христианской ситуации мы можем вкушать любую пищу, то, что Бог освятил, мы вкушаем, и пища освящается Словом Божьим и молитвой, как сказано. А была еще более глубокая причина. Она заключалась в том, что на примере свиней Христос показал, что бы бесы сделали бы с нами, если бы имели власть над нами. Ведь эти бесы находились в двух бесноватых, и они не могли их даже убить, потому что божественные промыслы оберегали этих двух бесноватых именно к этому моменту их исцеления. И когда Господь попустил этим бесам войти в свиней, здесь уже они получили для себя полное раздолье, и моментально все стадо скрутилось в море. То есть, если бы силы зла бесовские не были бы ограничены божественными промыслами, божественной заботой о всем роде человеческом, то тотчас же все бы было бы уничтожено. В свое время американцы уже где-то лет 15-20 назад, они рассекретили информацию о том, что были ложные показатели, что летят советские ракеты. Это было в 60-х годах, 70-х годах. Ну, так техника плохо сработала. И они должны были принимать решение ответного удара. Но у них там вдруг что-то заклинило, что-то не сработало и так далее. А с нашей стороны не было таких вот заявлений, сколько раз была объявлена ложная ядерная атака на Советский Союз, на наши города, поэтому не с чем, как говорится, сравнивать. Но Бог, без сомнения, контролирует в этом мире все. И добро, и зло. И без промыслов Божьих ничего не происходит. А если бы дьявол получил бы власть над родом человеческим, как вот это стадо хрюкающих свиней, всех бы с крутизны в море. Поэтому это Евангелие свидетельствует о том, что забота Божия, она распространяется на все творение. И если бы это было бы не так, то мир бы давно прекратил свое существование.
Я думаю, нас сейчас, может быть, слушает кто-то и думает про себя, ну, камон, мы же люди 21 века, и понимаем прекрасно, что вот эти все истории про беснование и прочее, ну, они имели место, может быть, там, до эпохи Средневековья или там Возрождения еще, да, ну, когда уже началось там новое время, эпоха Просвещения, но давайте уже оставим в стороне вот это вот все с одной стороны, а с другой стороны, если действительно Богу, Божьему промыслу подчинено все в этом мире, то откуда же тогда все эти войны и бесчинства, которые тоже имеют место в нашем мире. И тогда вся эта стройная концепция, она рассыпается на части. А что бы вы ответили вот на такие вопрошания?
А я бы ответил очень просто. Сколько раз враги входили на нашу территорию, потом они уходили назад, восвояси.
Ну, только очень большой ценой.
А наша земля остается нашей. Так это не только по отношению к России. Сколько раз захватывали Польшу? Все равно там живут поляки до сих пор. Сколько раз там захватывали Францию, сколько раз захватывали Австрию. Господь делает так, что происходит возвращение на круги своя. И когда кто-то осуществлял глобализационный проект там, захвата всего мира, первый, по-моему, это царь Дарий, а потом Александр Македонский, потом был проект Наполеона, проект Третьего Рейха Адольфа Гитлера, потом был проект Интернационала, всемирный захват власти. Но чем все это кончается? Все возвращается на круги своя. А беженцы возвращаются в дома, они их отстраивают, начинают обустраивать, там лаваш продавать на улице, какой-то бизнес налаживать.
Но это же
вот
не значит,
это
что не
потому,
было войны.
Что, скажем так, естественный путь развития – это путь, подчиненный божественным промыслам. А все, что неестественное, да, это как болезнь, которой надо переболеть для того, чтобы иммунитет стал бы, может быть, более устойчивый. Поэтому реальность показывает нам, что все-таки люди живут в границах тех, которые исторически сложились. Бывают, конечно, какие-то там конфликты, недопонимания, но в целом, как говорится, не в силе Бога, а в правде. И правда, рано или поздно, она восторжествует.
Спасибо вам большое за комментарий. Протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».